Вітаю вас, брати і сестри, мир вам. Я хотел бы, чтобы сегодня мы поразмышляли над тем, что записано в книге Библии, Первое Царство, глава 8, с 8 по 7 стих. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем, имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корость и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». Старейшины Израиля посмотрели на окружавших их народы, увидели, что у этих народов есть цари, и, наверное, решили, что для того, чтобы идти в ногу со временем, не отставать от прогресса, им тоже нужен царь. Люди изобретают разные теории для того, чтобы объяснить, что двигает прогрессом. Действительно, что заставляет человека все время что-то изобретать, что-то совершенствовать? Наверное, неудовлетворенность своим бытием. И человек все время что-то хочет изменить в своей жизни, в жизни общества, в жизни страны. Человек все время желает двигать прогрессом вперед. И есть разные теории, которые стараются нам объяснить, что все-таки заставляет нас это делать. Кто-то говорит, это обычная лень. Человек по своей сути ленив, и он хочет как можно больше получить, прилагая как меньше усилий, и это заставляет его все время что-то изобретать, что-то придумывать, какие-то механизмы и так далее и тому подобное. Когда-то был такой философ Зигмунд Фрейд. У него была иная теория, что двигает прогрессом. Он говорил, что прогрессом двигает желание одного пола оказать положительное влияние на противоположный пол. Мужчина на женщину или наоборот. Вот и все, что двигает прогрессом. Вот и все, что заставляет нас что-то придумывать. Но не важно, что двигает прогрессом. Важно то, что мы видим на наших глазах, как он двигается вперед. Хотя это тоже с какой точки зрения посмотреть. Иногда мы говорим, что или нам говорят, что мы пользуемся благами цивилизации. Родители иногда говорят даже своим детям, вы счастливы, вы должны чувствовать себя счастливыми, потому что у вас есть то, чего не было у нас. У вас есть хорошая одежда, особенно тут, в этой стране. У вас есть вкусная пища, у вас есть множество разных электронных приспособлений, устройств, iPad, iPhone, таблеты и так дальше и тому подобное. У вас есть многое того, чего не было в нашем детстве. И хотя мы говорим это детям, мы понимаем где-то внутри своей души, что мы лукавим с ними. Да, в нашем детстве не было многого того, что имеют сегодняшние дети. Но мы об этом и не мечтали. Мы были счастливы и без того. Мы были безмерно счастливы, когда нам подарок дарили обыкновенный резиновый мяч, который стоил, я не помню, может рубль, может чуть меньше. Мы были счастливы от этого. Мы были счастливы от того, что зимой мы имели возможность кататься на санях, на лыжах, летом залазить на деревья, бегать по траве, купаться в речке. Мы были счастливы, когда мы ловили незнакомого жучка. Иногда он у нас вызывал даже страх, иногда восхищение. Но мы были счастливы от этого. Нас не возили в школу автобусом, как это делается в этой стране. Но когда морозным утром мы приходили в школу и прикладывали свои ладони к горячей печке, которая к тому же и дымела, мы были счастливы. Да, у нас не было Six Flags, 3D экранов, но мы были счастливы от того, что мы имели возможность общаться друг с другом. У нас были друзья, с которыми мы были готовы идти в огонь и воду. Так променяли ли мы то, что мы имели, на то, что имеют наши дети? Я думаю, что никогда. И вы спросите, а где все это делось? Куда оно исчезло? А это все дань так званому прогрессу. У вас еще не возникла мысли, к чему это я? Лично когда я писал эту проповедь, я спросил: Господи, к чему эти мысли? Я ведь должен размышлять о Самуиле, о его сыновьях, о старейшинах. Но потом все стало на свои места. Нам говорят, что прогресс – это хорошо. Но почему тогда, чем больше человек окружен этими прелестями прогресса, тем хуже становится его душе? Почему тогда, тем больше давления на его психику? Иногда человек не выдерживает, иногда даже сходит с ума. Иногда люди совершают убийство, самоубийство, без каких-либо видимых причин на это. Почему это случается в нашем обществе? Время от времени мы слышим, что кто-то где-то взял оружие и кого-то убил, или даже несколько человек, или даже несколько десятков человек. Идет расследование этого человека, как обычно, задним числом делают психически больным, и на этом все заканчивается. Но никто не желает докопаться до истины. А почему так много психов в этом, казалось бы, благополучном обществе? А может, это само общество сошло с ума? И человеку очень сложно сохранить психическое здоровье в больном обществе. Вы знаете, я совсем не завидую нашим детям от того, что у них есть то, чего не было у нас. Потому что я понимаю, что весь этот прогресс уводит их от того реального, настоящего, первозданного мира, в котором было положено жить человеку. Вы понимаете, о чем я говорю? Так вот, старейшины Израиля решили идти в ногу со временем. И они подходят к Самуилу, стих 5, вторая половина, и говорят ему: «Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И чтобы оправдать свое требование, они находят очень вескую причину. Они говорят в этом же стихе: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими». И ведь это была правда. Библия прямо говорит нам об этом. Стих 3. «Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корость и брали подарки и судили превратно». Давайте пойдем дальше и посмотрим, а чем занимались сыновья Самуиловы? Может, они были землеробы и в поте чела своего добывали себе хлеб насущный? А может, они были воины, которые защищали Израиль и которые каждый день глядели в глаза смерти? Нет, они не были таковыми. А может, они были людьми искусства или проповедниками на современном языке, или, может, они были в чем-то талантливы? Библия не говорит нам об этом, совсем нет. Что говорит нам Библия? Стих 2. «Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями в Версавии». И вот мы подходим к главному вопросу. Каким образом Иоиль и Авия оказались судьями? Может, народ их выбрал, взирая на их богобоязненность, на их порядочность, на их честность, открытость? Совсем нет. И Человек, не знающий предыстории, недоуменно спросит, так каким же образом эти двое сыновей могли стать судьями Израиля? И давайте я тут сделаю небольшое отступление от нашей темы. Для того, чтобы мы лучше могли понять, каким все же образом могло это случиться, давайте мы взглянем на наше время, на наше общество, на нашей церкви. Вы знаете, среди верующих есть проблема, и я бы сказал, довольно серьезная проблема, но я никогда не слышал, чтобы кто-то обращал на нее внимание. Хотя каждый понимает, что она существует. В первую очередь, эта проблема касается служителей. Особенно служителей, я бы сказал, высшего ранга. Те, кто управляют церквями или даже множеством церквей. У этих служителей есть дети. Я не говорю, что всегда. Нет, не всегда, есть исключения. Но очень часто случается так, что эти дети оказываются как бы в привилегированном положении по отношению к детям простых верующих. И обратно же я хочу сказать о своем опыте из той страны, из которой я приехал сюда. Я не говорю об Америке. Тут другая, возможно, ситуация. Я говорю о том опыте. Посмотрите, кто учится по заграницам в разных престижных колледжах за счет церкви. Ну, как обычно, это будут дети заслуженных служителей, я бы сказал так. Посмотрите, перед кем открываются вот легко почему-то, каким-то чудесным образом двери, простилаются дороги, более благополучную жизнь. Обратно же перед избранными. Но мое сердце негодовало не поэтому, не потому, что у кого-то там больше привилегий, у кого-то меньше. Я всегда возмущался тем, что лично меня возмущало, когда я видел, что вот этим избранным почему-то позволительно нарушать законы церкви, уставы церкви, правила, называйте это как хотите. И, как правило, это им всегда сходит с рук, и никто не желает поднимать вопрос об этом. Но если кто-то из простых верующих, из детей простых верующих решил, что он наравне с избранными может жить в таком же самом стиле, то тут же этот служитель начинает его самозабвенно наставлять на путь истины, как отбившуюся овцу, не жалея при этом розг и даже унижения. Поначалу я не понимал, что это. Слепая родительская любовь, которой не видят, чем занимаются их дети, которые не видят духовное состояние своих детей. А может быть, это гордость, которая не позволяет признать недостатка в своих детях. Но потом я понял, что, наверное, это одно и другое вместе. Это слепая любовь плюс надменная гордость. Это проблема. Я вам скажу почему. Потому что люди со стороны, а я в церковь пришел со стороны, я вижу теми глазами, какими люди, видел теми глазами, какими люди смотрят на нас со стороны. И вот они, эти люди будут всегда иметь повод отвергнуть Бога, потому что они скажут, нам не нужны такие судьи. Мы не хотим, чтобы вы нас судили. И вы знаете, нам нечего будет им противоставить. К сожалению, из прочитанного нами текста мы можем сделать заключение, что Самуил, как служитель, допустился этой же ошибки. Или, как говорят, наступил на эти же грабли. Ведь это он сам, Самуил, поставил своих сыновей судьями над Израилем. Стих 1 говорит нам. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Разве Самуил не знал, чем занимаются его дети? Разве он не наблюдал, как они росли? Разве он не видел духовное состояние своих детей? Разве он не знал, что сыновья его не ходили путями его, а уклонились корость и брали подарки и судили превратно. Но, конечно, что он знал. И когда старейшины подошли к нему с предложением, ему не было что опровергнуть, ему не было что сказать для того, чтобы оправдать своих детей. Но давайте посмотрим на другую сторону, на старейшин. Ведь они пришли к Самуилу не потому, что они вопрошали о справедливости. Они могли подойти к Самуилу и сказать так: «Самуил, твои сыновья Иаиль и Авия недостойны судить Израиль. Но я не сомневаюсь в том, что в Израиле было множество достойных людей, которых можно было избрать вместо этих двух сыновей. Но они не подошли с таким предложением. Все, что им надо было, они сказали так: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». На что Бог отвечает Самуилу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». В принципе, на это можно было бы сделать заключение, сделать выводы, как нам нужно жить, как нам нужно воспитывать наших детей, как нам нужно относиться к тому, кого мы ставим на служение, и закончить проповедь. Но я бы хотел, чтобы мы продолжили, потому что через некоторое время, и довольно по нашим человеческим меркам большое время, на землю приходит человек, которого назвали Иисус Христос. Примерно через 1100 лет после того, как Самуил назначил первого царя над Израилем Саула, на землю приходит Иисус Христос. Приходит царь царей, приходит справедливый судья. Бог посылает своего сына. Иисус Христос служит на земле 3,5 года. И вот в конце своего служения люди хватают его, волокут его к Пилату, и вот что случается у Пилата. Я прочитаю нам Евангелие от Иоанна, 19 глава. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: се человек. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни его. Пилат говорит им: возьмите его вы и распните его, ибо я не нахожу в нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал: ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе. С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на место, называемое Лифустрот, и по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница, пред Паскою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». На землю приходит царь, истинный царь. Но потомки тех, кто приходили к Самуилу с требованием назначить над ними царя, они не принимают его. Он им не нужен. Хотя в то время из уст Пилата прозвучала истина: «Се, царь ваш». Вы знаете, человек осознанно, всякий человек осознает свое несовершенство и понимает, что ему в этой жизни надо на что-то опереться. И он ищет ту опору, на которую ему можно опереться. Но почему-то все эти опоры, они оказываются шаткими и недолговечными. Человек считает, что вот, полагаясь на прогресс, на свои изобретения, на свои новшества, он найдет еще какую-то опору, на которую можно будет опереться. Но вновь и вновь он становится перед фактом, что у него нет того основания, на котором строит свою жизнь. Банки лопаются, деньги обесцениваются. Цари земные, которых мы избрали, они же нас и предают. Наши дома, бывают, горят, их уносит ветром, смывает водой. И бывают те люди, которым мы доверяли, оказывается, что им нельзя было доверять. Мы снова становимся перед фактом, у нас нет основания, на котором мы можем опереться. Я хочу вас уверить с полной ответственностью, что у вас и не будет этого основания до тех пор, пока вы не уверуете в Иисуса Христа. До тех пор, пока в наших сердцах и наших душах не воцарится Его Царство Божие, у нас не будет основания. Слава нашему Господу! Аминь.